Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. И мы сегодня будем говорить о прогнозах на 2019 год. И, ну так, в общем-то, вопросов очень много. И вот Елена из Санкт-Петербурга, например, спрашивает, правильно ли отнестись к году наступающему с позицией «нет никаких высших сил и судьбы, а все зависит только от меня»?
Нет.
Неправильно.
Неправильно. Нет, есть все-таки и то, и другое. Есть наложение, интерференция такая самого года, столетия, тысячелетия, место, время. Оно все определяет все-таки. В природе все замкнуто. То есть только то, что мы разделяем на времена, на позиции, ну то есть местоположение, на временные сетки, время и прочее, включая души, включая всевозможные, вот очень много всяких
факторов,
да, очень много всяких факторов, все это вместе складывается в одну систему. Но это все имеет значение.
Ну и все-таки, раз мы уже об этом говорим, так общий такой вопрос. 2019 год, вот как вы его в общем ощущаете для начала?
Я ощущаю.
Да, вы.
Я ощущаю, с одной стороны, год судьбоносный. Он несет в себе, как беременная женщина несет плод, на самом деле, несет судьбу человечества. Он может разродиться. Я надеюсь, что это его действие будет хорошим. То есть люди почувствуют, для чего они созданы, зачем, каким образом выбраться из этой вообще мусорной
запутанной
ямы, в которой мы погрязли и уже столько времени в ней находимся и все не можем осознать даже где и что. Я думаю, что хватит нам проблем сегодняшних, чтобы постараться каким-то образом выйти из того состояния, в котором мы уже крутимся, и подняться к новому состоянию.
Вот вы сказали, такой беременный год, у меня сразу представление, что это как бы рождение другой ступени, да, совершенно?
Да, конечно, да, это рождение, но давайте дадим ему разродиться, породить следующую ступень.
Очень осторожно надо относиться к этому, чтобы там не было выкидышей, знаете, чтобы все это было рождение, ни войн, ни бед таких.
Да дело не в этом даже, войны или беды, они могут быть иногда и без войны, есть состояние хуже, чем война, и жизнь хуже, чем смерть. Надо просто понимать, что мы должны все-таки реально смотреть на жизнь. Мы не можем существовать сегодня, как вчера, а завтра, как сегодня. Нам надо осознать, что мы активные элементы творения. Вот это самое главное. Что ты говоришь, что зависит от нас, зависит все. Поэтому, если мы захотим, то мы вызовем эти роды, и они будут тогда благодарными, благотворными. Если мы их сами вызовем. А если они будут согласно тому, что находится в природе, это, конечно, будет очень плохо. Потому что в программе природы заложены действия, которые происходят под воздействием жестокой силы природы, которая нас сзади толкает. Природа не знает ничего другого. Она порождает страдания, и эти страдания вызывают движение вперед. Таким образом, все создано, и на протяжении миллиардов, миллионов лет все это и развивалось таким образом. Мы видим, как это в природе. Один пожирает другого и так далее. То есть борьба за жизнь, борьба за питание, борьба за продолжение рода. Все в борьбе, в борьбе, в борьбе. Как среди животных, тем более среди людей. Но мы можем это все изменить на человеческом уровне. Мы уже прошли состояние, когда мы вышли из звериного состояния и можем начать развиваться уже как люди. А люди – это те, которые могут осознать цель, к которой мы движемся, которую природа нас толкает, и двигаться к этой цели разумно, самостоятельно, добровольно, опережая отрицательное воздействие природы сзади и устремляясь к этой цели положительным воздействием спереди, устремляясь самим. Ну вот я надеюсь, этот год, он все-таки даст нам возможность объяснить это все людям. С одной стороны, с другой стороны, он вызовет у людей определенный интерес в том, чтобы действительно так это случилось, чтобы перестать быть подталкиваемыми страданиями сзади. А природа готовит нам очень серьезные страдания, причем такие, что не жить, не умереть. И тут, конечно, нам надо попытаться все-таки, как сказано, выбери жизнь. То есть нормальную, серьезную, хорошую, устремленную вперед, когда ты хозяин.
Вот Кирилл из Екатеринбурга тут же, вот вы сказали, он тут же задает вопрос. Если в природе один пожирает другого, а природа находится в гармонии, возможно, то, что мы пожираем друг друга, это совершенно гармоничное состояние?
Да, но это на животном уровне. О. Так же, как животное. Не живая растительная природа, животная природа. А эти уровни, они построены на том, чтобы в борьбе друг с другом пожирать друг
друга. То есть на животном уровне мы в гармоничном состоянии находимся, вы сейчас сказали?
Конечно. Да? Животный уровень находится в гармонии, и растительный, и неживой. Везде происходит борьба, и эта борьба, она эволюция.
Но мы же используем другого, это называется.
Это не важно, на том уровне использование не считается никаким позорным, критическим, ничем другим. Одно животное, когда съедает другого, оно не испытывает никаких угрызений совести. То есть, если человек идет на человека, то он, может быть, испытывает какие-то расчеты, он должен себя оправдать, как-то что-то объяснить себе, для чего, почему. А у животных нет такого. У них просто простой расчет. Мне надо это для того, чтобы употребить его и продолжать свое существование. Так что на животном уровне все было нормально. Но сейчас мы выходим на уровень человек.
Вот проблема.
И тут проблема, да, тут проблема. Мы должны начать двигаться вперед, не пожирая друг друга, а именно в связи друг с другом, поднимаясь над нашим эгоизмом, а не потакая ему. Это проблема. Я надеюсь, конечно, что люди это начнут понимать, потому что иначе нам не выжить. То есть мы будем существовать, но в очень плохих состояниях. Так что, в общем, впереди хороший год. А у вас у всех большая задача как можно шире распространить известие о том, что нам надо решать, как двигаться к целетворению. А целетворение – это для того, чтобы привести человеческое общество к гармоничному состоянию, к дополнению друг с другом, к правильной связи друг с другом. И тогда вся природа остальная, неживая растительное животное, тоже придут гармонии. Вот тогда-то мы сможем восстановить нашу экологию, о которой все время все кричат, что же будет с нами, что будет с воздухом и с загрязнением и совсем. Совсем будет все прекрасно, если мы между собой придем в состояние равновесия. Мы этим, поскольку находимся на самом высшем уровне развития по сравнению с остальными неживой растительной и животной природой, то мы этим вынудим все остальные уровни природы также прийти в равновесие.
То есть мы распространяем известие, что пришло время человеческого уровня, да? Вот так можно сказать, да?
Да, конечно.
Ну вот такие данные Валера из Барселоны пишет, что в земном плане человечество никогда не жило так хорошо, как сейчас. В начале всего лишь 20 века от испанки умерло 100 миллионов человек, это почти 5% населения. Сейчас подобное невозможно. Тем не менее, вы в наше время сравниваете, говорите, что оно еще хуже, чем...
Нет, несомненно. То, что человечество проскочило эти последние 100 лет, несравненно ни с каким другим ее периодом. Действительно, 100 лет назад люди были зависимы от урожая. Сегодня мы от урожая не зависим. Они зависели от того, что там корабль утонет и не будет нефти, керосина и так далее. То есть чем мы будем
отапливать.
Себя отапливать, чем мы будем освещать жилище и так далее. Люди жили очень-очень примитивно. Еще 100 лет назад. Мы практически за последние 50 лет совершили такой скачок. Даже не за 50 лет, а где-то с 50-го по, ну, 80-й, может быть, год. За 30 лет. А до этого была, конечно, в Америке это падение огромное.
Депрессия.
Это. Депрессия. И потом Вторая мировая война. Первая до этого была. И потом, начиная с 80-го года, уже пошла на убыль. Все это развитие пошло на убыль. Кроме средств информации, связи между собой. А так, в принципе, уже человечество начало постепенно-постепенно сдавать свои позиции. Где-то с 80-го года и далее. И сегодня мы уже находимся не в таком устремлении вперед, как было в те годы, а наоборот, в регрессии.
Ребят, вы готовьте ваши вопросы в прямом эфире. Мы сейчас этим пользуемся очень хорошо, очень любим прямой эфир, когда вы задаете в прямой вопросы. А пока вот вопросы, которые поступают прямо сейчас. Иосиф из Хайфа спрашивает, в чем смысл несмышленным, ограниченным эгоистам, не способным услышать, талдычить, что они должны не уничтожать друг друга, а любить друг друга. Если заранее известно, что услышать, это истинное известие, они не способны. Так же, как кошка, не понять, что такое интеграл. Не может понять, что такое интеграл.
Вот дело в том, что в кошке не заложено условие такое понять интеграл. Это выше ее состояния умственного и чувственного. А мы можем понять, что такое сближение между людьми, хотя бы из того, что в нас ощущается отторжение между людьми, из противоположного свойства. Мы можем понять, а что значит свойство противоположное ему. Каким образом мы можем все-таки сближаться. Дело в том, что мы провели такой эксперимент в России, неудачный, в течение там где-то 70 лет, с 20-го года по 90-й год. И убедились в том, что это невозможно, с одной стороны, а с другой стороны убедились в том, что если бы правильно все-таки возможно было бы создание такого общества, то оно действительно довольно своеобразно отвечало бы на эти вопросы. Сегодня, кстати говоря, есть очень много всевозможных теорий, и огромное количество людей, которые пересматривают свое отношение к тому, что произошло в России. Я ни в коем случае не являюсь поборником того опыта и того строя, и того, что было тогда в России, вместе с теми зверствами, и КГБ, и всеми прочими ужасами. Но дело в том, что все-таки было показано, что в глубине этого состояния таится нечто очень-очень привлекательное. Это какая-то поддержка, это какая-то общая уверенность, общая забота. Это что-то такое, что человеку дает ощущение общности. Вот этой общности человечеству не хватает. И сегодня мы снова возвращаемся к этому же вопросу. То есть, конечно, эксперимент, который был поставлен в России на российских людях, это был эксперимент, конечно, драматический. И это кровавый эксперимент, с одной стороны. Но с другой стороны, он все-таки и по сегодняшний день развивает демократические, либеральные, всевозможные такие движения. Так что нам надо просто пересмотреть правильно, как все это надо делать. Кстати говоря, Маркс тоже не сброшен еще, не выброшен на помойку. Дело в том, что мы даже не знаем настоящего Маркса. Нам его преподносили через ревизионистов. И в России сегодня изучать Маркса это очень непросто. И сегодня его изучают. И книги очень непростые. И надо понимать, что он предлагал. Баля Сулам, великий каббалист начала 20 века, он пишет о Марксе, о том, как надо вообще его понимать. Что это совсем не эксперимент Советской России имелся в виду, а в первую очередь перевоспитание общества, и которое происходит по каббалистическим законам. И Маркс в этом отношении он писал абсолютно четко, что без перевоспитания мы не достигнем состояния, когда мы можем вообще объединяться. С одной стороны. С другой стороны, объединение, оно заложено в основе самой природы. Потому что вся природа, она интегральна, она взаимосвязана. И кроме человеческого общества, все в ней жестко взаимосвязано. Желаем мы этого или нет, это в природе взаимосвязь, она работает на трех уровнях. Неживом, растительном и животном. Она не работает только на уровне человека. Этот уровень мы должны сами сознательно обустроить, восстановить. В этом заключается и задача каббалы.
Вот у нас, кстати, появилось новое окошко Чебоксары, я вижу, там Андрюша мелькнул из Москвы. Вот вон они, ребятки. Вон Андрюш, привет. Угу. Значит, вопросы задавайте, ребята. Вот. Вопрос такой, Роман из Львова спрашивает. Из тысяч факторов в единой системе какие три фактора самые главные, определяющие качество нашего будущего, как вы считаете? Факторы, которые определяют наше будущее. Знаете, по-американски говорят,
это три фактора. Это практически не три. Это только лишь один фактор. Это сближение между собой людей. Только лишь. Ничего другого эта природа от нас не требует. Дело в том, что мы замкнуты в определенную систему. Эту систему мы должны привести в равновесие. Если мы ее приведем в равновесие, чем ближе мы к этому равновесию будем, тем более комфортно, уравновешенно мы будем себя чувствовать. Мы должны быть все заинтересованы в приведении этой системы в взаимность. Мы должны понимать, что уничтожать друг друга не имеем права, потому что этим нарушаем систему так, что нам придется возвращаться как бы на последнюю ступень снова, повторять то же самое, поэтому нет ничего более проблематичного для нас, чем взаимное уничтожение, войны и так далее. Вот. Так что все заключается только в том, чтобы достичь правильного сопряжения между нами. Вот один фактор, больше ничего. Ну, к нему, конечно, добавляется много вспомогательных. Это образование, это воспитание, это создание десяток так называемых малых коллективов, в которых это можно очень относительно быстро реализовать, соединение между людьми в правильную систему и так далее. Но, в общем...
По цели это так, цель так.
Цель только одна. Это единение, единую систему, взаимное дополнение, когда сеть связи между нами, она становится важной, а не сами мы. То есть, если мы нарисуем, я уже, наверное, рисовал такое, да, вот это мы, допустим, в маленькой группе, когда можем реализовывать так вот, связи между нами, только лишь связи между нами. Они создают эту систему. И вот на этой системе связи между нами здесь вот раскрывается Творец. Только лишь в связи. Ни в чем другом. Ни в чем другом. То есть вот когда эта система, она будет налажена таким образом, что внутри этой системы мы сможем ощутить ее полную взаимосвязь, вот эта полная взаимосвязь, которую мы создаем, она и будет называться Творец. Ничего другого. Вот это и будет Творец.
Да. У нас вопрос из Питера.
Да.
Питер.
Чего ждать институту семьи в будущем? Как сохранить, укрепить, уравновесить, и как Каббала может в этом помочь?
Я думаю, что институт семьи вместе с любыми другими общественными институтами, он пройдет очень серьезные испытания в этом году, в 2019. Я думаю, что продолжатся проблемы в семье, отрыв детей от родителей, отрыв родителей друг от друга, разделение вообще между семьями, между поколениями отцов и детей, бабушек с дедушками и так далее. То есть люди будут все более и более отрываться друг от друга, они не будут чувствовать вообще себя относящимися как бы друг к другу. Ну, родили, вырастили, а теперь я ушел. От дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от всех ушел. Вот такое состояние будет в этом году углубляться. И мы в итоге придем к состоянию, когда никто ничего никому не должен, никто не имеет права вообще ничего ни от кого требовать. Вы меня оставьте. Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня. Вот так. После этого мы начнем наконец-то осознавать, вместе, естественно, с остальными нашими осознаниями зла, которое наш эгоизм нам подставляет. Мы начнем осознавать, что далее другого выхода нет, как только все-таки начать это исправлять. Потому что жизнь, она настолько становится невыносимой в ее других аспектах, а не в семейных. Но как следствие из этого, что человек, он не верит ни в будущее, ни в настоящее. Он действительно начинает понимать, осознавать, что существовать одному среди людей – это хуже, чем существовать одному в джунглях. Когда ты не знаешь, куда ступить, потому что тебя может тут же что-то ужалить, или кто-то на тебя сверху набросится. Вот такое чувство, когда ты находишься среди людей, но в джунглях людских, и ты не можешь, не знаю, мелкими перебежками добираться до ближайшего там гастронома и обратно. Вот такое чувство у человека будет внутри, что никто не может ему помочь, никто не собирается это делать вообще, и он будет чувствовать себя в угрожающей обстановке. Вот таким образом, я надеюсь, этого будет, может быть, достаточно для того, чтобы он осознал, что надо все-таки что-то делать со своей природой. Со своей, то есть, человеческой природой. И тогда он послушает о том, что прислушается, услышит, что есть методика, которая исправляет эту природу. И она готова это сделать. Все зависит только от него. И, может быть, обратиться к нам.
Рига.
Да, добрый. Да, слышно?
Да, пожалуйста.
Да. Добрый день. В этой весной будет выборы Евросоюза. Как вы думаете, какие течения будут? Если бы вы стали президентом Евросоюза, с чего бы вы начали? С курсов Каббалы?
В этом году будут выборы в Евросоюз, парламент, да, по-моему, да, Евросоюза. Если бы вы были там председателем Евросоюза, с чего бы вы начали? С изучения
Как бы я разрулил Евросоюз, да. Если бы я был его председателем, я бы его разогнал.
Это резкое заявление такое.
Я бы разогнал Евросоюз, пока не стало еще хуже. Это мое мнение. Я, может быть, немножко смотрю далеко вперед, но, в принципе, мы идем к тому, чтобы убедиться, что собрание эгоистов – это очень плохое вообще действие.
Плохо им и плохо миру, да?
Да. Так и говорится, собрание эгоистов – плохо им и плохо миру. Так что я советовал бы Евросоюзу поскорее самораспуститься. А то будет очень нехорошие вещи. Это не то, что Англия выходит. Она и не была-то так серединки на половинку состояла каким-то там членом.
Остров.
А?
Остров такой.
Да, она и на острове вообще, у нее островная вообще, психология такая островная. Но все остальные члены Евросоюза, им будет намного сложнее отрываться друг от друга. Я думаю, что им надо заранее об этом думать. Вот в преддверии этих выборов в Евросоюз я бы советовал им об этом серьезно подумать. Их прошло всего лишь 20 лет. Для того, чтобы убедиться в том, что это не работает, достаточно. Они себя будут загонять только еще больше и больше во всевозможные проблемы. Это не только проблема пришельцев. Как это называется по-русски?
Мигрантов.
Эмигрантов, да. Это проблема вообще всего мышления Евросоюза. Она неправильная. Надо людей сближать, а не банки, не предприятия, не магазины, там прочие дела, а людей. А этого не было. Наоборот, пускают в себе иммигрантов, которые только еще больше разделяют, вводят ненависть, страх, террор. Так что вообще политика Евросоюза непонятная. Она совершенно не соответствует сближению. Так что им лучше поскорее начинать общий Брексит. Общий Брексит.
То есть вот это вот, объясните, пожалуйста, вы, которые за единство и только что вот мы произносили это все,
да.
Вы вдруг сейчас говорите, я бы разбежался. Вот это объясните.
Дело в том, что нам надо понимать, что единство – это не когда ты начинаешь сближать совершенно неподготовленных людей. Надо их к этому долго готовить. Это то, что писал Марк, кстати говоря, в своих работах о становлении коммунистического общества. Коммуна. Он писал, что коммуна может быть, то есть поддержка взаимная, общность, средств производства и так далее. Это все может быть только если общество к этому подготовлено. Если люди понимают, что другого выхода у них нет. Что они должны работать выше своего эгоизма, иначе они не протянут, не проживут. Так что здесь нам надо еще много работать над собой. Я уверен, что, конечно, как бы то ни было, они, естественно, будут продолжать существовать, но мы будем надеяться на то, что их распад будет не кровопролитным. Потому что, может быть, и таким тоже. Европа уже начинала 2 раза мировые войны, как бы не начала 3-ю.
Нюрнберг, есть вопрос.
Да, тест, нас слышно?
Да.
Отлично. Да. Вы говорите, что будущее невыносимо. Как понять это?
Нет, извиняюсь.
Максим.
Будущее невыносимо. Что, Максим, это неверно. Я говорю о том, что может быть невыносимо, но может быть и нормально, если мы будем осознавать динамику нашего развития и каким образом мы можем ее все-таки корректировать. Да.
Да, тогда еще я вернусь немножечко к проблемам Европы. И хотелось бы узнать, на самом деле, какая роль у нас здесь на местах, поскольку мы находимся в Европе и занимаемся кабалой. Как все-таки мы сможем так сорганизоваться, чтобы ускорить процесс собрания альтруистов, а не эгоистов, да? Сделать, скажем так, Европу забыл слово, да, объединенной на иных, на каббалистических основах. Можем ли мы послужить такой моделью? Насколько вообще у нас есть механизмы для этого, что вы можете...
Кроме того, что вы изучаете каббалу, вы можете сделать очень большое вообще одолжение себе и всем остальным. Распространять наши материалы. У нас существует много материалов. Каждую неделю мы пишем по 5-6-7 статей на русском, английском, испанском, иврите, на 4-5 языках. Есть даже и на китайском, и на индийском. Но, вообще на многих языках. У меня существует, у меня есть 4 помощников, которым я наговариваю эти статьи, а они обрабатывают и пишут. Так что то, что нам надо делать, это просто переводить на европейские языки и пытаться все предлагать их или через интернет, или даже, может быть, в печатные органы в какие-то. Это то, что вы можете сделать, и таким образом даже маленькими силами с помощью современной сети распространения вы можете сделать действительно большую работу. Это я обращаюсь не только к вам, группа Нюрнберг, а вообще ко всем нашим европейским группам.
Ну, я добавлю, и видео очень много выходит.
Да, существует очень много видео, кстати говоря. И вы должны просто видеть, что можно оттуда брать и просто выстреливать во все концы европейского интернета.
Вот Пловдив у нас очень важная группа сегодня.
Да, сегодня там много людей. Пловдив?
Здравствуйте, Раф. У нас есть несколько вопросов по данной теме. В этом году Пловдив выбран культурной столицей Европы. Сюда приедет большое количество людей, здесь будет большое количество мероприятий. И мы тоже хотим выйти и показать людям нашу методику объединения. Потому что девиз события в этом году – Пловдив вместе. Вот как вы можете нас направить, как мы должны подготовить себя, чтобы дать людям через наши мероприятия самое главное? Какой посыл нужно донести людям во всех наших обращениях?
Я не знаю, что значит Пловдив является культурным центром Европы, да? Так там будет?
Да.
Да? Я не знаю, что это означает. Это какие-то мероприятия, фестивали, кинофестивали театральные там, и так далее. Будут выходить какие-то, может быть, периодические издания такие временные, новые. Я не знаю, что, но надо пытаться там везде проталкивать нашу идею.
Вот в день события, в день открытия организаторы использовали такие слова, как «мы строим будущее вместе, что внутри, то и снаружи, то, что в духовном, то и в материальном». То есть те же выражения, которые мы тоже используем в науке Каббале. То есть можно ли сказать, что это результат объединения народа Израиль, которое повлияло на внешние массы?
Нет, нет. Это никакой не результат объединения. Эгоисты пользуются этими словами давно, уже в течение многих сотен лет. Это ни о чем не говорит абсолютно. Они выстреливают эти слова, им кажется, что они в этом находятся. Они считают, что их эгоизм и не нуждается ни в каком исправлении. А вот то, что они объединяются, то это и есть правильное объединение. Не поднимаясь над эгоизмом, а буквально существуя в нем.
И последний вопрос от женщин.
Уважаемый Раф, прогнозируете ли вы в настоящем году развитие болгарской группы и болгарского КЛИ в связи с мероприятием Пловдив, европейская столица культуры?
Ну вот займитесь этим. Займитесь этим, пожалуйста, мы с удовольствием вам поможем, все, что захотите. Разузнайте, каким образом и как будет проходить мероприятие, какого они стиля, в каком виде. Если необходимы вам какие-то клипы, какие-то тексты, какие-то песни, мы все для вас сделаем, чтобы вы максимально смогли это все там распространить. Брошюры. Пожалуйста.
Мы пригласим вас прийти здесь. Вы придете? Да?
Если действительно будет в этом необходимость.
Спасибо большое.
Я готов. Да. Еще?
Ну, пока, может быть, у нас очень много вопросов приходит с разных сторон.
Катя. У нас есть еще Москва, Алма-Ата, Нюрнберг.
Да, Москва долго.
Рига. Ну, давай Москву.
Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, все участники. Скажите, пожалуйста, вы сказали такую фразу, что мир вот развивался где-то последние 30 лет, вот вы говорили, да? А вот как вы видите будущее развитие, вот если лет на 15 забежать вперед, вот что, вы, что выйдет на передний план и какая роль Израиля в этом? Вот можно как-то вот сказать? Спасибо.
Ну, я не знаю. Желательный, конечно, путь развития, это когда население Израиля вместе с нашими группами в мире и другими так называемым прогрессивным человечеством осознает, что самое главное – это объединение, и мы покажем всему миру пример объединения. Тогда через нас пройдет высший свет, поскольку мы сможем объединиться хотя бы немножко между собой, и этот свет будет ощущаться на всех уровнях человечества. И оно почувствует, что в сближении действительно есть жизнь и возможность существования, развития, прогресса для следующего этапа развития, для выхода вообще на новый уровень существования. Не существовать в этом материальном мире, а одновременно проникать в высшую материю, высшее существование. То есть в те области, где уже работает не наш мозг, а команда, которая им управляет. Ну, об этом мы как-нибудь будем еще говорить. Так вот, я очень надеюсь, что мы начнем это ощущать уже в ближайшие годы. Это стоит на пороге, но зависит от нас, насколько мы будем готовы адаптировать эти знания, ощущения. Да. Ну, попросим Алмату.
Да.
Алмата.
Здравствуйте, Раф. Человек иногда, кроме того, что смотрит вперед, он иногда оглядывается назад. В связи с этим иногда возникает такое щемящее чувство, как ностальгия. Вот есть ли духовный корень у этого чувства? Оно очень сильное, и многие эти люди, людям интересно насчет этого узнать. Спасибо.
Да, человека тянет к прошлому, потому что, во-первых, оно ему привычно. А то, что привычно, оно уже встречается приятно и легко, потому что не несет в себе никакого элемента угрозы. Поэтому мы любим прошлое. Есть люди, которые очень любят старые фильмы, наивные такие книжки и прочее. Я лично считаю, что нам надо смотреть вперед, чтобы будущее было нам привычным, то есть добрым, притягивало нас к себе добром, чтобы будущее, оно светило нам. А назад нельзя оборачиваться. Иначе станете подобной жене Лота, смоляным столбом, соленым столбом. Нельзя. Надо идти только вперед. Оглядываясь в прошлое, вы себя как бы
Засоливаете.
А вы еще молодой. Далее, Питер.
Красноярск там появился, еще не был.
Питер.
Уважаемый Раф, как правильное окружение может помочь выстроить прочную семейную связь? И как семейная связь может укрепить окружение, в свою очередь?
Да, это надо учиться делать. У нас есть очень много по этому поводу, всевозможных бесед и вообще, как действовать, как вести себя в семье, как уравновешивать отношения в семье. На эту тему есть много бесед. Надо вам это все поднимать из архива и изучать. Может быть, даже курс открывать на эту тему.
Красноярск.
Красноярск.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас есть две страны, которые развиваются экономически и в росте населения, которые достигают такого роста, как некоторые считают, благодаря сильным ограничениям. Так в Индии существует очень жесткая кастовая система, где почти невозможно движение между кастами. В Китае создается электронная система контроля в виде рейтинга каждого гражданина по множеству факторов, а в некоторых регионах испытывается система контроля в виде ношения браслетов контроля. Каким вы видите это направление развития человечества?
Ну, это направление животное. В Индии это понятно. Все считают почему-то, что в Индии там духовность какая-то особая есть, а на самом деле кастовое общество – это общество закостенелое. Дальше. Китай – это практически специфическое развитие огромной страны, но она вся, ведь сегодня она стала вдруг индустриализационный, а на самом деле это же ведь сельскохозяйственная, крепостная, средневековая, даже еще не средневековая даже страна, которая вдруг оказалась в 20 веке по некоторым показателям своим технологическим. Но это же не ее тоже в том числе показатели, это же все взято с Запада. Поэтому нельзя брать эти страны вообще в качестве какого-то бы ни было примера. Специфическое население, специфическое развитие и так далее. Будем надеяться, что они войдут в исправленный мир в желании исправиться. Но, в принципе, я не вижу в них никакого будущего пока. Будущее, оно должно быть именно Европа и Северная Америка, может быть, Россия. Зависит от того, по какому пути пойдет. Вот тогда мы можем говорить об исправлении человечества. А все остальное человечество, оно постепенно примкнет к ним. В основном это Северная Америка, Европа и, возможно, Россия. Возможно.
Сочи у нас большая группа сегодня.
Сочи.
Да, здравствуйте. С одной стороны, экономические прогнозы неутешительные, но при этом вы говорили, что для каббалистов время хорошее, потому что мы будем подходить к раскрытию величия Творца и распространению методики в мире. Но все же, как нам при этом быть выше всех колебаний хороших и плохих? Не знаете, от экономики, политики и всего прочего.
Вы понимаете, мне очень трудно давать советы. Тем более, когда действительно Россия находится в очень сильной зависимости. Она была независимой, даже от нее зависели. От ее нефти, газа зависели и Европа, и вообще в мире. И она на этом строила себя. Ну, а сейчас произошло все по-другому. Нефти сколько хочешь, газа сколько хочешь в мире. И доставка не проблема. И все, на чем строилась экономика России, сегодня это уже не актуально. Все природные ресурсы, они сегодня очень мало кому нужны. Сегодня все переходят на другой вид техники и технологии. Так что Россия должна начать все-таки развиваться в научном смысле слова. А науку нельзя развивать, если не будет развиваться общество. А вот с обществом развиваться – это проблема. То есть тут существуют очень серьезные такие замкнутые проблемы во всем. Я не политолог и не политик, Я просто говорю с точки зрения организации природы, как природа это сделала в нашем человеческом сообществе, и то, что мы можем тут что-то сделать. Поэтому необходима действительно кардинальная перестройка российского общества с тем потенциалом, который есть в российской публике, в русских людях, можно, конечно, сделать очень много и быстро, но если за это возьмутся. Как выживать в новых условиях, я не знаю. Это очень трудно советовать что-то. Я думаю, что все-таки надо ориентироваться на то, что будет тяжело. Но в соответствии с этим человек должен себя заранее обустроить, себя заранее как-то действительно обустроить. То есть снизить свои рамки, снизить свои потребности, сделать так, перераспределить так, чтобы было все для того, чтобы выжить.
Ну, вот Настя как раз спрашивает, как не зависеть от этих падений.
А не зависеть невозможно. Не зависеть невозможно, потому что это обычный человек, он от этого всего зависит. Он зависит, никуда ты не денешься. Тебе приходит счет вдруг за коммунальные услуги в полтора раза больше, еще что-нибудь. Это все от этого никуда не денешься. Надо, может быть, совместно как-то действовать, если есть группы, которые живут где-то в каком-то компактном месте, может быть, соответственно, в связи с этим заниматься как-то закупками, чтобы это было дешевле. Мы когда-то так делали у Рабаша, когда мы были. Мы ездили на рынок общий, как он называется, оптовый рынок, и закупали там ящиками помидоры, огурцы и все прочее. Это было в два, а то и в три раза дешевле. И потом между собой распределяли. Таким образом, получалась очень большая экономия. И так далее. В общем, это все можно сделать. У нас и сегодня здесь существует склад одежды и обуви, склад верхней, нижней одежды. То есть всякой. Для детей особенно. И любой человек может прийти, взять. У нас существует кухня, где вы можете прийти и заказать, купить буквально за очень условную цену нормальный обед и так далее. То есть мы вообще за то, чтобы была какая-то подушка безопасности у людей. И даже вплоть до того, что у нас существуют запасы на складе, рядом с кухней с нашей, что если действительно будут какие-то перебои, то у нас есть чем кормить людей, женщин, детей. Но это все зависит от того, насколько вы сплочены, насколько вы вместе компактно существуете.
Ксюша, извини, я тебя назвал Настей, но ты не обижаешься, я думаю. Вот Николаев, пожалуйста.
Уважаемый учитель, поясните, если можно, ваш тезис о том, что взаимное уничтожение приводит к возврату в развитии общества. Ведь обычно войны как бы стимулируют производительные силы.
Да, войны стимулируют производительные силы, но дело же не в производительных силах, а дело в развитии общества. А войны в этом отношении, они не способствуют внутреннему развитию человека. Наоборот, они вводят его еще в следующую, в двойную спираль. И ничего поэтому они с собой, никакого прогресса, кроме технического, не несут. Конечно, если бы не войны, если бы не угрозы, человечество бы развивалось во много раз медленнее в техническом плане. Ну, а техническом это значит научном и все остальное. Но ни в коем случае не общественным. А общество само по себе от войн не развивается, а регрессирует. И причем эти, как сказать, раны, которые остаются после войны, они очень долго залечиваются, и вообще практически они неизлечимы. Они где-то находятся внутри, таятся, мы как бы не считаемся с ними, а на самом деле они изнутри все время не позволяют нам строить нормальные отношения.
Спасибо.
Кого?
Ну, в общем-то, все.
Ну, попал. Нюрнберг тогда снова.
В интернете уже неимоверное количество наших материалов, статей, клипов, и с каждым днем становится все больше и больше. Почему это пока не позитивно не влияет на общее состояние мира, а все еще есть негативная тенденция?
Может быть, вы обращаетесь не к той части населения, до которой доходят ваши материалы? Вы должны подумать об этом. Я не знаю. Вот сейчас я скоро, через 4 месяца, лечу в Мексику, а потом в Соединенные Штаты на конгрессы. И у меня там встречи. И когда меня спрашивали, и сегодня здесь был у меня один наш товарищ-пиарщик, что бы я хотел? Я ему сказал, я хочу встречаться с двумя видами людей, с представителями еврейских серьезных организаций и с представителями антиеврейских, антисемитских организаций. И с теми, и с теми. С ними мне интересно встречаться. Есть с кем говорить, есть серьезно, может быть, кого-то зацепить нашими предложениями, нашими взглядами и так далее. Вам надо посмотреть, где находятся ваши материалы, цепляют ли они людей. Если нет, как я слышал, то, наверное, вы не к тем людям обращаетесь. Надо все-таки попытаться. Я понимаю, что это непросто, но надо попытаться найти вот ту нишу, которая сидит и ждет именно ваших материалов. Попробуйте. Рига. Рига.
Да, вопрос в продолжение из Питера о семье. Вот наука каббала и люди, занимающиеся каббалой на данном этапе, они могут стать примером вот такого приведения в равновесие вот этих отношений семейных, связи поколений в семье?
Не понял.
Могут ли люди, которые занимаются каббалой, стать примером семейных отношений?
Могут ли люди, которые занимаются каббалой, стать примером семейных отношений? Я не знаю. Не думаю. Потому что это надо учиться не у каббалистов. Каббалисты, они люди такие с перевернутыми мозгами. Они такие, между нами говоря, уродцы. Духовные уродцы. Я поясню. Все-таки это люди, которые находятся в двух мирах. И они работают по такому принципу, что обычному человеку непонятно, почему ты так делаешь. Вот смотрит он на тебя. Ты вместо того, чтобы серьезно зарабатывать, или посидеть, посмотреть футбол с пивом, или еще что-то, ты в 3 часа ночи встаешь, бежишь куда-то на занятия.
В два часа ночи.
Даже. Вот меня поправляет Семен. И так далее. То есть, ну, необычные люди. Да, вроде бы, поэтому мы не можем быть примером. Мы не можем быть примером. Вечером, когда люди там могут сидеть, пить чай, да, в теплом семейном кругу, может быть, с детьми, проверять домашние задания у детей, что им там задали или что-то еще. Вот. Или погулять там с ребенком во дворе или в парке. У каббалиста нет на это времени. Он все время бежит к своим товарищам. Это не хороший пример для обывателя. Так что не надо стараться показать им пример из нашей жизни.
Это была реклама или...
Это была реклама, да, каббалистической жизни. как я ее представляю. Москва.
Добрый вечер, Раф и мировое сообщество. У меня такой вопрос. Если даже каббалистам, кто занимается этим много лет и посвящает этому жизнь, не удается за целую жизнь прийти к цели и пройти все 125 ступеней, а осталось всего 250 лет, что будет с человечеством, если люди не успеют за это время прийти к полному исправлению, и в этом контексте полное исправление кажется труднодостижимым или невозможным?
Нет, вы не правы, милая девушка. Дело в том, что существует такое огромное ускорение сегодня нашего движения вперед, развития общественного. Смотрите, что вот на примере того же европейского сообщества, объединенной этой Европы. Смотрите, что произошло. За 20 лет ничего не стало. А ведь это самая продвинутая часть мира. Это самая образованная, самая развитая часть мира. Это не Америка даже, и не Россия, это Европа. Вы понимаете, что там делается на таком, в принципе, небольшом континенте? Что произошло с этим древним историческим и культурным, и технологическим, и да, вообще, там все. Там театр, музыка, там наука, там образование, все, это все Европа. Что такое Америка? Сколько Америки там ели? 150 лет там последняя Америка это вся. Ну, там еще 150 лет назад скальпы снимали. Вы понимаете, это все нам кажется, что это далеко. Это недалеко, мы просто очень быстро развиваемся. Вот. Или что такое Россия, когда 100 лет назад там пахали на лошадях и умирали с голода. Да? Европа – это все-таки Европа. И смотрите, что с ней стало за 20 лет. Пытались объединиться, все, сейчас падают. Смотрите, что делает с ней либерализм и демократия. Как они разрушают всю Европу быстренько. Так что они это сделали за 20 лет, а у нас впереди еще 250. 200, допустим. Так что мы успеем. Я в этом абсолютно уверен. Природа все подготовила так, чтобы именно на последних этапах это ускорение, оно является ускорением качественным, а не количественным. Вот тут оно и сейчас вы увидите, насколько каждый год будет нас просто толкать вперед, выстреливать вперед. Мы успеем.
Очень-очень много вопросов. Может быть, сделаем коротенький блиц за несколько минут, которые остались. Сергей спрашивает, какие профессии и специалисты будут востребованы в этом году?
В этом году будут практически востребованы еще все профессии, которые были раньше. Но далее, конечно, будет очень серьезный пересмотр профессий. Если вы говорите о том, кому учиться молодежи, на что учиться, это отдельный разговор.
Ренатас из Литвы. Легализация наркотиков, спорт и смартфон для масс. Это их удовлетворяет. Как выбраться из этих капканов? Что изменится в этом году?
Я не знаю. Мне кажется, что тут мы ничего не сделаем. Вы не можете изменить что-то в обществе, в какой-то определенной фазе его повернуть, не заботясь, не воспитывая общество в целом. Никак-то у вас не получится.
Денис из Калининграда. Не слишком ли человечество заигралось с интернет-технологиями, компьютерные технологии? Насколько это необходимо развивать это все глубже?
Нет, очень хорошо, что человечество сидит в интернете. Оно начинает постигать возможность связи между собой. И я очень надеюсь, что вот эта система связи, она затем начнет уже служить нам для общей связи между нами.
И вопрос Кати из Лос-Анджелеса. Много людей уверены, что они в отличном объединении с другими, а виноваты все остальные. Как можно объяснить в таком случае, что такое правильное объединение?
Надо объяснять. Ничего не сделаешь. Надо объяснять. Очень многие люди, практически каждый из нас, считает, оправдывает себя и считает себя правым. А мы будем думать о том, как объяснить ему, что есть еще большая правда.
Несколько объявлений. Мы приглашаем вас на второй семестр курса «Иврит. Универсальный код», те, кто начали учиться, начало 19 января. Проходит цикл вебинаров «Знакомство с Каббалой по трудам Бааль Сулама и Михаила Лайтмана» каждую среду в 19:00. Также вы можете подписаться на рассылку, читайте Twitter и оставляйте комментарии прямо под этим видео в YouTube, которое вы сейчас наблюдали. Ваши пожелания на неделю.
Мои пожелания хорошего года. Участвуйте во всех наших конгрессах, собраниях. У меня сегодня есть собрание с женщинами. Через неделю общее собрание в воскресенье вечером. Ну и затем наши конгрессы, большие конгрессы. Если вам тяжело, не приезжайте, не затрудняйтесь. Но сделайте так, чтобы в это время вы находились в своей группе между собой и следили, и были вместе с нами. Удачи вам, обнимаю вас всех. До встречи.